Эту тему мы продолжим в нашей традиционной рубрике «Некруглый стол». Передаю слово Вадиму Дубнову.
Итак, последняя новость из Тбилиси. По некоторым сведениям, защита Ники Мели призывала суд перенести заседание в связи с поздним временем и наступлением близким комендантского часа на завтра. По непроверенным данным, к штабу национального движения стягиваются силы правопорядка. И, в общем, дело идет действительно к обострению. Поэтому мы сейчас как раз в этот горячий момент обсуждаем ситуацию с политологами Давидом Дарчиашвили и Звиадом Абашидзе. Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Давид, очень многие в оппозиции, очень многие эксперты полагают, что дело Ники Мели политическое. Если это так, насколько это так, скажем, спросим так, и в этом смысле, насколько политическим может быть решение суда, учитывая все те перспективы обострения, которые мы сейчас наблюдаем?
Много-много аргументов, причин, чтобы так считать. Во-первых, нет никакого независимого суда. Суд абсолютно под влиянием правящей клики, которая вот вокруг Иванишвили давно уже сформировалась. А с другой стороны, вот конкретно то, что связано с Никой Мели, то есть он, да, протестовал поднятыми вверх руками. Два года, да, почти уже назад, или полтора года назад перед парламентом. И после этого идет процесс вокруг него. 8 марта прошлого года было соглашение политическое, чтобы перестать, заниматься политическими гонениями и прекратить эти судебные дела. И это было бы почвой для переговоров и для каких-то нахождения каких-то компромиссов. Но вот руководящая клика идет против всего этого и сейчас хочет посадить в тюрьму, главную фигуру грузинской оппозиции, потому что он председатель главной оппозиционной партии. А уж как идет этот процесс, вот какие тут аргументы были переданы, тут нужно в детали уходить, это тоже третий фактор, который говорит о политическом составляющем этого процесса. То есть и против него то, что он какие-то, допустим, типа Навального нарушения, ему инкриминируется, тех условий, вот под которыми он, да, вот во время прохождения этого уголовного дела он должен был быть в этих условиях, допустим, специальные наручные какие-то часы, которые дают знать следственным органам, где он находится, деньги, которые он должен внести, вклад, да, кажется, по-русски называется, гарантию того, что он не покинет страну и так далее. Да, вот с этими делами он если что-то и нарушил формально, так это произошло в ноябре, в декабре. После этого прошло почти 2 месяца. Эти 2 месяца правительство хотело, чтобы он вошел в парламент. А он не хочет войти в парламент, так и вся оппозиционная партия.
Сейчас мы про бойкот мы отдельно поговорим сейчас.
Да. Угу. Если бы он отказался от бойкота, то ничего бы ему не было. Вот это еще третий аргумент за то, что говорить о политическом составляющем, о политическом давлении, гонении. Политической натуре этого процесса.
Звиад, если здесь все так устроено политически, то я предлагаю вам немножечко исходить из логики власти. А какой сценарий сейчас власти более выгоден? Вот тот, о котором сейчас говорится, силовой, реальное противостояние, или все-таки суд примет какое-то более или менее компромиссное решение, и это будет другой сценарий?
Добрый вечер. Знаете, что это достаточно такой вопрос, к сожалению, я не могу так точно ответить, конечно. Но дело такое, что вот если берем из правовой ситуации, получается, что прокуратура и там всякие институты, они должны задерживать Лелю и отправить в тюрьму. Но с другой стороны, это не как бы обычное дело, как говорится, да. Он как бы лидер политической партии. Поэтому суду придется принять такое решение, чтобы не осложнять ситуацию. С другой стороны, не осложнять ситуацию. Если он на такое не пойдет, ну, тогда уже, ну, наверное, не очень такая приятная будет ситуация. Поэтому я думаю, что вот суд все равно будет решать как бы мудрым этот вопрос. Потому что вот, ну, понятно, что вот, может быть, национальное движение у него не поддерживает большинство населения Грузии, но все равно достаточно большая часть поддерживает за него. И поэтому как бы они должны... Правительство должно учитывать все это, поэтому и так и принимать решение. По-другому это все может быть как бы осложнит ситуацию. И это же осложнение ситуации никому не выгодно, я так понимаю.
А власти не выгодно сейчас осложнение ситуации? Некоторые эксперты говорят, что власти отчасти может быть выгодно осложнение ситуации, потому что это маргинализует национальное движение и позволит как бы перейти в привычный биполярный режим. Насколько вы с этим согласны?
Ну, не знаю, вот посмотрим еще раз, как бы там, вот сейчас разыгрывается, как, скажем так, своеобразная революционная ситуация, да, скажем так. Если правительство контролирует ситуацию, он не пойдет, конечно, на революционную ситуацию. Вот у оппозиционных партий, у многих партий есть такая мысль, чтобы революция решает всякие вопросы, например, да, например, решает, как сменить правительство, потому что через... Выборы невозможно снимать правительство, поэтому вот революционная ситуация самая выгодная. Вот ситуация такая. Выйдет революция или не выйдет? Если правительство видит так, что революция не происходит, он будет задерживать как, там, Милю и отправить в тюрьму. А если правительство боится революции, он как бы будет двигаться в другую сторону. У меня такое мнение. Вот посмотрим.
Давид, некоторые полагают, что такой радикальный сценарий на руку единонационального движения, который таким образом, ну, как бы объединяет всю оппозицию вокруг себя и вынуждает их действовать в этом ключе. А насколько готово единонациональное движение идти в этом смысле до конца, если это так?
Вы знаете, посадить в тюрьму Мелия или не посадить, это решение не национального движения, может быть, а решение правительства. Решение правящей вот, группы людей. То есть от них все это зависит. Вообще революции происходят из-за того, что правительство что-то делает или не делает. Иначе революции не могут как-то вот, да, происходить и достичь тем более каких-то результатов. Сейчас то, что вот мы наблюдаем... Мы видим, что опять правительственные решения мобилизовывают всю оппозиционную, значит, часть политического класса Грузии, которая на самом деле находилась в трудной ситуации. Бойкот очень некомфортен. Международное сообщество критиковало бойкот. Внутри нескольких партий происходили какие-то расколы, реформы. Люди уходят, какие-то новые люди хотят прийти. И в это время вдруг заявлять о том, что вот снимают иммунитет депутатской неприкосновенности Смелия, и в тот же день назначают суд. И прямо сейчас мы вот наблюдаем, значит, лайв, как эти спецназовцы уже готовятся, наверное, для того, чтобы штурмовать офис национального движения. Ну вот это же решение правящей группы, да, то есть от их решения вдруг все оппозиционные лидеры из других партий пошли в этот офис. Там наблюдается мобилизация сторонников, оппозиция объединяется, в то время, когда она не была так объединена. Кто значит, ответственен за это? То, что вот ситуация накаляется. Вот прямо буквально несколько минут назад Херцель, это посол Европейского Союза, сказал, что он не может, конечно, вмешиваться в решение суда, но он видит, что вот такое развитие событий делает невозможным нахождение компромиссов. И эскалация напряжения в политическом классе Грузии выходит на новый уровень. И это очень, значит, чревато.
Давид, а я спрашиваю, можно я это вместе перебью? Скажите, а вот в этом смысле меняется ли, как-то эволюционирует ли сама идея бойкота? Потому что бойкот, вроде бы, как вы сказали, был такой неуютной позицией для многих оппозиционеров, потому что, в общем, это было как бы, ну, приходилось идти против мнения многих экспертов и представителей международного сообщества. Теперь это как-то меняется. А теперь бойкот становится какой-то более приемлемой формой для всех участников процесса.
Я думаю, да. Вы абсолютно правы, Вадим. Сейчас это становится более понятным, в том числе и для представителей международного сообщества. Мы уже слышим критические ноты из этого сообщества и более, значит, увеличение понимания, значит, аргументов оппозиции. В данной ситуации видно, что правящая верхушка, вот эти молодые люди, абсолютно не имеющие политического опыта, которых оставил Иванишвили руководить парламентом и так далее. Вот они вот напрягают ситуацию до последнего. И ну, вот так невозможно вести нормальный политический процесс. То есть мы идем в сторону вот развития событий, как в Беларуси и в России.
Давид, ну вот власть обвиняет оппозицию в том, и прежде всего национальное движение, в том, что бойкот — это такой способ давления на всех других коллег по оппозиции. Ну вот в реальности действительно же во многом бойкот стал такой формой присяги оппозиционного движения, на которую многие оппозиционеры вынуждены были идти. Насколько сейчас меняется ситуация, и насколько сама, вот я повторю вопрос, который отвечал Давид, насколько сама ситуация, ну если не легализует идею бойкота, но каким-то образом ее видоизменяет.
Да, вот мы об этом и говорили.
Да, я вот сейчас хочу спросить.
Извиняюсь, просто плохо слышно, поэтому. Знаете, что вот я, если кто-то мне спросит, я так думаю, что ну, путь бойкота в свое время, вот такая радикальная путь бойкота, не особо был вот рациональный, как бы, так, решение с оппозиционной стороны. Это просто мое личное, как бы, мнение насчет этого вопроса. Потому что если бы не бойкот, возможно было бы то же, что через из парламента можно мобилизовать и оппозиционные партии, и как бы избирателей, и людей, и так далее, чтобы не разыгрывать революционную ситуацию. А вот сейчас уже, когда уже оппозиция решила, что уже не войдет, если он даже сейчас передумает, чтобы он, например, допустил ошибку, это уже невозможно менять ситуацию, потому что все, уже свою присягу уже нельзя как менять, как говорится, да. Поэтому сейчас вот ситуация такая, что оппозиция вот идет или к революцию, или он смиряется вот в современной ситуации, то, что и ждет следующих выборов. Но думаю, что вот национальное движение, по крайней мере, не особо старается, чтобы стремиться к ситуации, и как бы ждет ситуацию, когда организовать своеобразную революцию. Это получится или не получится, это уже мы посмотрим. Но сейчас уже другого выхода, в принципе, у него уже не остается, потому что вот он решил, что у него не входит в парламент, он уже собирается как бы там вообще как бы мобилизовать избирателей остальных оппозиционных партий, которые поддерживают национальное движение, и вот так как-то сменить правительство, потому что через выборы, как я сказал, но они решили, что это невозможно как бы менять правительство, поэтому как бы правящую партию. Поэтому вот решили, что вот, наверное, для них самое как бы рациональное, это как бы революционное сменение. Они так решили.
Некоторые коллеги сегодня обратили внимание, что оппозиция впервые за долгое время собралась не в офисе Лилой или Лейбористов, а прямо в национальном движении. Это как-то, ну, какой-то это косвенный признак того, что меняется конфигурация в оппозиции вообще? Что, в общем, как бы все противоречия уходят на задний план?
Ну, в принципе, скажем так, основная оппозиционная, самая сильная оппозиционная партия – это национальное движение, в принципе. Да? Все эти мелкие остальные партии, в принципе, не особо так решают вопросы, то не особо влияют на ситуацию. А национальное движение, в принципе, вот не особо как бы изменился в этом плане, что у него есть своя как бы повестка дня, как говорится. Там решила, партия решила, что надо сменить правительство. как у нее это получится, вот это уже мы все посмотрим. Вот. А все остальные, например, там мелкие политические партии, как, например, Европейская Грузия, например, там Лелу, да, они не особо влияют на политические ситуации, как мы видим, это как бы итоги выборов, как бы, это, показатель все этого. Для этого, да? Основная партия — это национальное движение, скажем так. Да.
Давид, ну вот я вас спрошу, буквально 30 секунд осталось, а что делать избирателю? Потому что, в общем, не все избиратели были настроены так радикально, как Единое национальное движение, были все-таки более, ну, спектр умеренности был довольно широкий. Что теперь делать этому умеренному избирателю, когда у него, в общем, не остается ниши для такой умеренности? Ну, буквально 15 секунд, если можно.
Политика делается в столице, в основном, а в столице другие партии имеют довольно достаточно сторонников, то есть их совокупное влияние где-то 15%, даже по заниженным цифрам результатов выборов. Так что это сила.
Спасибо. Давид, я вынужден, вынужден прервать, потому что сейчас уже время. Спасибо вам большое, коллеги. Напомню, что в эфире были Давид Арчашвили и Звиат Абашидзе.
А с гостями «Некруглого стола» беседовал Вадим Дубнов.